Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Геннадий Ульянич, настоятель храма преподобного Иосифа Волоцкого в Твери, кандидат филологических наук, член областного объединения композиторов, член Всероссийского музыкального общества, а еще член правления Союза друзей Болгарии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Дорогие братья и сестры и все наши друзья.
Очень рады вас видеть у нас в студии. Я напомню вам и нашим слушателям и зрителям, что в этих программах, которые выходят на Радио «Вера» по вторникам в 8 вечера, мы говорим со священником о его пути жизненном, о пути в вере, к вере и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. Нам иногда кажется, что священниками рождаются. Вот на роду было написано человеку быть пастырем. А между тем, здравый смысл подсказывает, что это люди, вышедшие из того же общества, что и все остальные, но почему-то решившие, дерзнувшие приступить вот именно к этому служению, захотевшие служить Богу именно так. А вот об этом с вами сегодня поговорим. Нам кажется, что это путь, который сопряжен с вопросами, с поиском себя, с какими-то размышлениями о Боге, о жизни, о церкви, которые могут быть интересны, релевантны, созвучны тем вопросам, которые есть у наших самых разных слушателей.
Отец Геннадий, на самом-то деле биография у вас очень интересная. Вы и хирург, вы и музыкант, но самое главное, вы священник, и все это как-то сложилось в прекрасную, удивительную картину, как этот калейдоскоп жизни как-то выстроился в неизреченной воле Божией. Поэтому расскажите нам, пожалуйста, как вот проходил ваш жизненный путь, как вы пришли к вере, как вы впервые задумались о ней. Это все, конечно, очень интересно.
Если говорить о главном событии моей духовной жизни, когда я действительно родился, наверное, для церкви в большей степени, это была первая любовь, конечно, именно к церкви, именно к церковной культуре. Но, наверное, это был не первый такой переживательный момент в моей жизни, потому что, на самом деле, вот вы сказали, Константин, о некой такой вот, ну, не рождаются пастырями, так становятся, но, тем не менее, как ни странно, вот я юным пионером в пионерлагерях, вот, играл батюшку в спектаклях таких вот. Я помню спектакль,
интересно, когда я... Вот где все началось.
Когда я шел, и даже я помню, в общем, там поп идет и кадилую машет, и монашки о чем-то поют. Вот я в пионерлагере, юным пионером, где-то в 7-м классе, наверное, это было, боюсь сказать, 1975 год, наверное, где-то вот так вот. Вот я сегодня вспоминаю все это, конечно, удивляюсь, откуда мне это все было и почему так оно вообще происходило. Но, тем не менее, некий, конечно, вот... Некий момент, о котором я уже потом задумался, он постоянно в той или иной степени происходил в моей жизни. Но я никогда не думал, что настолько я окажусь в гуще церковных событий, которые, в общем, и потрясли и меня, и изменили всю мою жизнь. Это происходило примерно в 1987-88 годах. Как раз это было тысячелетие крещения Руси. Именно примерно в это время уже совершались многие те богооткровенные события в нашей стране, помимо религиозного потепления в целом. Но этот праздник вообще как могли в то время пытались праздновать, тысячелетие крещения Руси. И я как раз застал все вот эти вот события, но я их застал не потому, что это был праздник тысячелетия крещения Руси, а потому что получилось так, что я молодым доктором в городе Иваново. Я очень благодарен, кстати, вам за многие те передачи, которые вы озвучиваете, потому что я, например, слушал одну передачу про город Вичугу Ивановской области, куда меня сослали за религиозную деятельность в 1988 году, как раз в тысячелетие крещения Руси. И фактически я с такой и волей, и радостью, и самыми юношескими впечатлениями, мне тогда было 20 небольшим лет, молодым врачом я приехал туда. Собственно, меня хотели лишить даже докторского
диплома. А что произошло, что вас сослали?
Вот, ну, вот так получилось, что я стал заниматься спортом в городе Иваново доктором и забежал в храм. Забежал, услышал пение церковное, влюбился в него. Потом еще раз забежал. А на третий раз меня увидели, пригласили и спросили: «Вы поете?» Ну, я сказал, что я так пою немножко, но мне очень нравится вот церковное пение. Вот так вот, собственно говоря, так и пошла моя жизнь, сформировалась. В городе Вичуга я ездил в город Кинешму.
И за это, за церковное пение вас сослали?
За церковное пение меня исключали, меня исключили, меня хотели лишить врачебного диплома в то время.
Первый, это серьезно.
Первый секретарь обкома партии, исключая меня в присутствии человек 500 врачей, сказал...
Исключая откуда? Из партии?
Из да. Ну, из всех вот комсомольских, партийных. Ну, и решался вопрос моего докторского диплома, потому что многие настаивали, чтобы меня из врачей исключили. Как бы, ну, что вот так вот. И он когда встал и сказал, что вы же врач, асептика, антисептика, вы же материалист, он при всех сказал. На что я ему ответил: Молодым человеком, даже не думая о том, что сказать, я ему сказал: ну, если вы скажете, из какой материи состоит совесть, то я буду материалистом. Меня врачом оставили, отовсюду исключили, но уже через год примерно отношение ко мне было, наоборот, самое теплое, самое заинтересованное, потому что меня стали спрашивать, со мной стали советоваться, понимая, что я живу немножко не той жизнью, которой жила почти вся страна. То есть я просто раньше стал переформатироваться в том плане, ну, можно сказать, чем мы живем сегодня. И на этом фоне очень много событий вообще произошло в моей культурной жизни, потому что, как ни парадоксально, я зачитал всю русскую классику. Я с 20 до 30 лет прочитал почти всю русскую литературу, причем запоем. Я заиграл на фортепиано, будучи музыкантом не такого плана, вот, тоже русскую классику. То есть во мне открылась вообще, наверное, душа русской культуры, вот так бы я сказал. Причем не последних лет, а, наверное, последних сотен лет. И таким образом я стал понимать, что благодаря именно вот своему церковному служению как певчему, то есть я, конечно, очень любил и люблю церковное пение, именно клиросное пение, оно очень благодатно. Вот тот, кого это зацепило, тот, кто в это вошел душой, тот прекрасно может меня понять.
А чем отличается клиросное пение от просто пения в хоре, например?
Ну, во-первых, клиросное пение, конечно, оно уникально тем, что оно в себе соединяет действительно многие года и даже века духовного музыкального сочинительства, по сути. То есть точно так же, как церковь в себе объединяет тысячелетия, так пение в себе объединяет столетия. Потому что я бы сказал тысячелетия, ну, конечно, русская церковь не настолько, она молода по сравнению со многими, но, тем не менее, есть преемственные там разного рода творческие проявления. Вот кто-то поет на греческом языке, например, там, вот я с Болгарией очень близок, ну, по своему служению в храме генерал-фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурка, о судьбе Болгарии от Османского ига, в силу вот этих обстоятельств, вот, есть там тоже очень древние песнопения. Вот, но при всем при этом я в своем священническом служении, и став батюшкой, я запел, наверное, ну, можно сказать, самое современное такое понимание вот такой духовной музыки, в самом современном понимании. Вот. Ну, вот так вот получилось. То есть я стал исполнителем не песнопения, а песен духовного содержания на стихи очень многих священников, святых, собственно, тех прекрасно одаренных Богом людей, которые не могли издаваться, печататься, звучать почти нигде долгие годы. Фактически многие из них уже ушли из этой жизни. Например, у меня есть одна из песен моих любимых на стихи протоиерея Дмитрия Дудко, главного редактора газеты «Православная Москва». Вот. Он, ну, не дождался вот того, когда я вот это спою. Вот. Но, тем не менее, мы сегодня с оркестром нашим тверским «Российская камерата» исполняем произведение на его стихи. То есть, фактически, получилось так, что, став батюшкой, я уже не пою на клиросе, но при всем при этом, я вот, служа Богу уже священником, я стал исполнять песни духовного содержания. Вот так сложилось в моей жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Геннадий Ильянич, настоятель храма преподобного Иосифа Волоцкого в Твери, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, а вот к музыкальной части вашей биографии мы еще подберемся. А сейчас давайте пойдем поступательно и последовательно. Вот вы врач, и вы же начали жить церковной жизнью, и вы поете в храме. Но не каждый мужчина, который поет в храме и любит церковные пения, все-таки становится священником.
Согласен.
Что за выбор был, что за поиск был ваш внутренний духовный, который именно к священству привел?
Ну, вы знаете, что общее такое докторское направление меня как личности, оно, конечно, всегда взывает к какому-то, ну, более углубленному пониманию того, что я делаю, его роли или эффективности по отношению и к себе, ко мне самому, и по отношению к другим. Фактически, я созревал достаточно долго. То есть, я батюшкой стал в 1998 году. И вот эти долгие, практически почти 12 лет, будучи... Я уже потом приехал в Тверь, я снова пел на клиросах. Вот, формировалось, собственно, мое, наверное, мое какое-то духовное понимание, вот, духовной жизни, богословское понимание какое-то. Плюс я уже читал книги, которых раньше не было. Вот первые Библии мне подарил как раз владыка Амвросий Ивановский Кинешемский. Удивительный человек, Юрасов. Вот, это была первая книга такая, которая стала доступна. А потом, конечно, уже появились издания, Иоанн Кронштадтский, «Живо святых праведные», и многие-многие другие, Игнатий Брянчанинов, естественно, вот. И фактически вот таким вот образом я, конечно, ну, я вообще любил читать всегда, вот. Я стал, ну, не то что готовиться, я даже, наверное, по большому счету, я не готовил себя к священству. Я просто наполнял, ну, свою душу, свои знания вот теми чувствами, теми мыслями, теми переживаниями. Плюс много вокруг меня было людей, которые сегодня стали священниками. Я уже был более грамотным человеком за эти годы. То есть я мог научить правильно петь, правильно читать, что-то понять. Меня стали спрашивать, хотя этот процесс шел вот, ну, не один год. И более того, наверное, многого не понимая, не принимая, не зная, я через церковную культуру возревал, как уже, ну, наверное, где-то и православный мыслитель, скажем так. То есть далеко до меня не сразу и многое доходило. Ну, а тогда, когда во мне увидели уже какие-то пастырские проявления уже как личности, конечно, владыка Виктор у нас был тогда, Тверской и Кашинский. Вот он меня благословил. Фактически сегодня владыка Амвросий, митрополит Тверской и Кашинский, сегодня он меня благословил на нашу передачу с вами. Вот я очень рад, конечно, что вот, слава Богу, можно вот так вот рассказать я себе, я своей жизни.
А впервые как вы задумались о священстве? Ну, или это была не ваша мысль, или вам сказали,
это была не моя мысль, да. Это была не моя мысль. Вот, это была мысль моего духовника, прекраснейшего человека, ныне покойного, протоиерея Николая Васечка. Батюшка очень известный у нас был в Тверской губернии. Вот, я был достаточно успешным доктором. У меня было 3 личных клиники. То есть, фактически, если говорить о каком-то материальном благополучии, особенно в то время, в 90-е годы, это было просто счастье, которое на меня обвалилось, вот так вот скажем. причем с очень сильной поддержкой церкви. Она меня поддержала пережить многое и многое, не то что встать на ноги, а вообще подняться фактически. Вот, и, конечно, ну, я могу сказать однозначно, что, наверное, повторив слова Кутузова у Толстого «В войне и мире», все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Вот в жизни очень часто действительно не нужно ни ускорять ничего, ни затягивать. Вот как-то вот умудриться найти свое и попасть во время. Рано это или поздно, потому что я так сегодня достаточно серьезно переживаю всю промыслительность нашей жизни. То есть работничество с Богом, оно дает человеку в большей степени реализовать себя и свои таланты. В большей степени. Тогда когда надо, где надо и, собственно говоря, насколько оно вообще надо. Но раз вот пришло время к этому, например, то фактически я вот так и живу. Как бы с учетом того, что было, с учетом того, что может быть, но я живу нашим временем. То, что оно мне дает силы, дает возможность еще петь и многое-многое другое. С учетом врачей, болезней, каких-то обстоятельств, вот. Если учесть вот эту промыслительность, я, наверное, может быть, где-то даже перескакиваю иногда вот по поводу своей творческой деятельности, но невозможно не соединить, например, деятельность моего храма, мою песенную деятельность и современную жизнь. Потому что 26 лет, все-таки 26 лет исполнять духовные песнопения почти каждую неделю, это в определенном смысле признание. Но это и призвание, потому что святой преподобный Иосиф Волоцкий, в храме которого я служу все эти годы, вот, он очень серьезно повлиял на всю мою и служебную деятельность, потому что владыка наш тогда, вот Виктор, он меня благословлял во врачебное направление. Я в Москве жил иногда. Неделями изучал сестричество, изучал тогда с отцом протоиереем Аркадием Шатовым, ныне владыкой Пантелеймоном, жил в городской больнице. Это было в 90-е годы. Но потом постепенно вся мысль пришла к тому, чтобы все-таки как-то вот понимая проявление моих талантов, чтобы прийти к культурной деятельности, к культурной сфере. Я стал первым председателем отдела культуры Тверской епархии вообще, наверное, в России. И фактически, а преподобный Иосиф Волоцкий, вы знаете, что это не просто гениальный человек с точки зрения борьбы стяжателей и нестяжателей, борьбы с ересью жидовствующих, создатель первого колхоза, первой библиотеки в России, самой большой, и так далее, и так далее. Борца за церковное украшение, церковное благолепие соборов и так далее. Он является молитвенником за деятелей культуры. И на мне это вот основательно проявилось. Я постепенно переформатировался, можно сказать, ну, из докторов, профессионалов, культурологов.
Культстрейгеров.
Да.
Простите за старое русское слово.
Да, да. Вот, но оно интересно. Вот, но, тем не менее, и дело все в том, что в течение всех этих лет я прекрасно переживал значимость меня как священника, значимость меня как священника, потому что я свое переживал, хотя я видел многое. Я являюсь членом жюри, председателем многих фестивалей, например, «Арзамасские купола», там очень серьезный фестиваль такой международный. Вот, то есть мою компетентность как бы оценили уже и владыки, и в свое время патриарх Алексей II меня благословлял, причем письменно. Вот, но я могу сказать, что специфика влияния вот именно творческой деятельности батюшки, если он не растрачивает, если он не размывает как-то своего пасторского какого-то и призвания, и служения пасторского, то фактически это уникальный миссионерский проект, потому что с ним я Ну, вы знаете, не хочется вот говорить о православной гордыне, как вы сказали.
Вот. До эфира мы с Кирой обсуждали это.
Да, о православной гордыне. Тему, но да? Я могу сказать, что тему, за 26 да. лет я только 3 раза в Париже выступал. То есть фактически это вся русская эмиграция, это уникальные имена, это уникальные, вот, ну, совершенно, я не говорю о Донбассе. Буквально месяц назад я приехал с Макеевки, и я думал, меня спрашивают, отец Геннадий, а, ну сколько вы песен споете? Я говорю, вы знаете, я, может, вообще петь не буду.
Отец Геннадий, вот, честно говоря, заинтригованным уже с Костей, насколько можно быть заинтригованными, потому что так много и интересного рассказываете о вот этой творческой стороне своей жизни, что нам, конечно, очень хочется уже что-нибудь послушать. Давайте прекратим уже подвешивать интригу и скажем, что... Что будем слушать, отец Геннадий, что?
Я предлагаю для прослушивания одно из моих самых первых музыкальных произведений, когда я вдруг открыл в себе композиторский талант. Это произведение, ну, создано на фоне буквально уникальных текстов еще одного очень талантливого батюшки, который ушел из жизни в молодом возрасте, 55 лет, и оставил тетрадь своих стихов просто в столе. И фактически, когда мне попала вот эта вот тетрадь, я открыл ее и был вдохновлен на написание вот этой песни, которая называется «Таков мир». Стихи протоиерея Иоанна Басюка.
Давайте послушаем.
Не каждая птица умеет летать, не каждое сердце способно страдать, не каждый молящийся любит Христа, не каждая совесть, как солнце, чиста. О церкви, о Боге везде говорят, а вместо служения Богу обрят, а вместо горячего чувства слова цветы облетели, засохла трава. О дружбе святой в сердцах учерствели больны глухотой, притворство, коварство под маской любви, в нечести души, а руки в крови. Когда-то они людей высотой, а ныне повсюду царит клевета. Но в мире, где властный диктатор порок, есть тихий, надежный, святой островок. Там люди, как люди, не ропщут устам. Там искренно любят и славят Христа. Там Божие слово — рецепт для души. Там молится чадо Христовое в тиши. О, друг, если мрак у тебя впереди, с надеждой светлой в тот дом заходи.
Светлый вечер на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Геннадий Ульянич, настоятель храма преподобного Иосифа Волоцкого в городе Тверь, кандидат филологических наук, член областного объединения композиторов, член Всероссийского музыкального общества и член правления Союза друзей Болгарии. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях протоиерей Геннадий Ульянич, настоятель храма преподобного Иосифа Волоцкого в Твери. И у Киры был вопрос.
Да, действительно, отец Геннадий, когда к нам приходят композиторы, мы с ними разговариваем очень внимательно, с большим трепетом, потому что композиторский талант, талант певческий, он уже стоит того, чтобы только этим заниматься и больше вообще ничем. Точно так же с докторами, точно так же со священнослужителями. А сегодня у нас совершенно уникальный случай, когда у нас в студии и доктор, и музыкант, но самое главное – священник. Все-таки, конечно, наверное, это самая главная ваша роль, но как раз хотела об этом вас спросить. Кем вы себя осмысливаете на первом месте, если вот эти ваши ипостаси как-то разделять по местам в вашей жизни?
Конечно, священником.
То есть священник.
Конечно, вот священник. Я как раз в этой связи, в продолжении этой темы хотел спросить. У вас такие слова прозвучали очень, мне кажется, точные, что все хорошо, и песни, и все на свете, если священническое служение не размывается. А вот что такое, когда оно размывается? И, наверное, вы в каком-то смысле из личного опыта говорите. Были ли у вас моменты в жизни, когда приходилось, ну, что называется, себя как-то остановить, сказать, так, стоп, я вообще-то вот в первую очередь священник, и надо от этого все остальное отстраивать. Вот что вы про это можете рассказать?
Ну, когда я запел именно духовные песни, потому что запел-то я сначала на клиросе, это одна тема. Когда я запел духовные песни и первый раз вышел на сцену, я уже в определенном смысле, с одной стороны, был таким достаточно сформированным человеком, а с другой стороны, те требования, которые я к себе, как к пастырю, предъявлял и ставил, вот, я совершенно не умолял всего вот этого, где-то вот в каких-то вот сценических каких-то своих проявлениях, песенных, или иногда приходится мне говорить слово, потом петь. То есть, собственно говоря, я все свои концерты сопровождаю некой декламацией, которая бы, естественно, немножко, может быть, подчеркивала того, о чем я спою, ради кого я это спою, во славу чего я это спою. И фактически даже начало моей вот этой творческой деятельности песенной, оно, слава Богу, происходило так, за что мне сегодня до сих пор не стыдно. Я не пытался кому-то подражать. Я не пытался кого-то там как-то пародировать. Я не пытался петь на злобу современности так, ну, как меняется музыкальный какой-то вот этот вот пласт. Вот. И те чувства, и та сформированность, которая музыкальная в том числе, которая происходила и происходит в моей жизни, она в определенном смысле дала мне такое творчество, которое, наверное, соответствует неким таким культурным критериям музыкального понимания. Но это моя такая интерпретация. Потому что, по сути, каждый батюшка, который поет, например, он видит себя и свое, ну, вот в этом плане. Вот. Но, с другой стороны, вот эти долгие годы, почти три десятка лет, это все-таки большой опыт, не то что становление, а утверждение того, как ты это делаешь. И вот эти требования, которые я к себе предъявлял многие годы назад, они сегодня нисколько не изменились. Пастырь, исполняя духовные песни, должен говорить. Он должен обязательно нести Слово Божие. «Воспойте Господеве песнь новую, воспойте Господеве вся земля, в кимвалях и лицах, в струнях и органах». И вот это вот все, конечно, если пастырь остается и на сцене пастырем, с крестом, с невульгарным пением, с, наверное, выносом той культуры, которую, в принципе, позиционирует церковь по поведению, по культуре слова, по культуре исполнения. Хотя, конечно же, клиросное пение достаточно отличается от, ну, моих песен, скажем так.
То есть ваши песни в некотором смысле это продолжение молитвы?
Несомненно. В какой-то степени да. Это продолжение той культуры, которая во мне формировалась церковью. Я ее выношу за церковную ограду, вот эту культуру, только более, ну, скажем, таким доступным, может быть, методом, языком. Но главное не только в этом. Когда я исполняю песни на стихи святых, например, владыка Хазиевит Румын Новый есть. Вот владыка, 40 лет он пролежал в пещере, тоже нашли поэтическую тетрадь. Ее через 40 лет, как он пролежал, ее изъяли, он лежал почти вот, ну, совершенно нетленным. И, найти, и исполнять вот эти стихи с музыкой, это, конечно, и большое счастье, и большая радость, и, ну, я не знаю, и даже вразумление. «Владыка Божия, помоги, и мне пойти дорогой крестной, и от врага убереги, и от его отравы лестны. Когда ж под тяжестью креста, и я паду, изнемогая, ты мне в помощники приставь святого ангела из рая».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Геннадий Ульянич, настоятель храма преподобного Иосифа Волоцкого в Твери, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я бы хотел немножко вот еще про Иосифа Волоцкого вас спросить. Вот в каком ключе. Есть известная историческая тема в церковной истории, спор иосифлян и нестяжателей, и очень часто эта тема воспринимается поверхностно. Людьми, незнакомыми просто с источниками, с даже просто литературой на эту тему, представляется, что вот были такие великие подвижники благочестия нестяжатели, это же хорошо, что мы нестяжательны, да, это очень высокий идеал, против которого как будто бы нечего возразить, да и не надо против него ничего возражать, это и вправду идеал монашеской жизни, но стало быть, те, кто с ними спорили, да, иосифляне, и Иосиф Волоцкий, они какие-то не нестяжатели, нестяжатели получаются. Это не так, надо сразу сказать. И важно, что церковь канонизировала обоих.
И не на одной иконе даже изображены. Да.
То есть это два разных опыта, пути, взгляда, служения Богу. Но вот вам наверняка об этом часто приходится говорить, поэтому я вас прошу, может быть, кратко, но все-таки об этом сказать. А какие еще главные вот стереотипы об Иосифе Волоцком есть? То есть, что нам важно понимать главного про Иосифа Волоцкого, чтобы как бы здраво смотреть на этот исторический спор?
Ну, вы почти все сказали.
Ну, хорошо, тогда следующий вопрос, пожалуйста.
Вы почти все сказали, но я бы, конечно, все-таки немножко акцентировался на том, что Иосиф Волоцкий прекрасно понимал значимость культурных проявлений, скажем так, культурных талантов в жизни церкви. Это и изразцы. Это Иосиф Волоцкий монастырь, по-моему, расписывал Дионисий, ученик Рублева. Это и иконография, которая сегодня украшает все. Она, конечно, может быть скромной, как домашняя икона на оргалите, далеко не красками написанная, но она тоже несет образ, она несет энергию святого, божественную энергию, энергию личности этого человека. То, чем мы укрепляемся и, собственно говоря, и молимся ради этого. Вот. Ну и как проводник благодати. Вот. Но я бы хотел сказать, все-таки ответить, наверное, словами Шиховского, архиепископа Сан-Франциского.
Отца Иоанна.
Mm-hmm. Вы знаете, конечно, были великие поэты, стяжатели. Царь Давид, Моисей, Соломон. Богатые люди. И вот Иоанн Шиховской, уже будучи в Сан-Франциско, сказал, что нет класса богатых и бедных, красных и белых, есть класс порядочных и непорядочных. Можно быть порядочным бедным, можно быть порядочным богатым. А можно быть непорядочным и таким, и другим. Все зависит от состояния твоей души. Насколько ты одухотворен, насколько ты живешь с Богом. Если Бог тебе дает богатство, да ради Бога. Только понимай, что это богатство надо правильно им воспользоваться. Не во грех. Ну и с другой стороны, если Господь тебе послал такое углубленное, сакраментальное какое-то состояние служения. Поэтому есть, например, исихасты есть. Вот в Греции их много, на острове там, да, на Афоне. Вот. Но, тем не менее, они вымаливают свое, как Григорий Палама, например, рассуждая о божественных энергиях. Он же раскрыл такие тайны, они, казалось бы, простые. Как Бог влияет на нашу жизнь? Или Он вообще на нее не влияет? В отличие от дуализма там или и так далее. Или от там Гегеля, который предполагал, что Бог есть, но Он на нас не влияет. Или многих философов, которые в последующем перетекли в тот самый махровый атеизм. Вот, не понимая, как это все влияет вообще. И что такое любовь, например, или душа. Вот это вот все благодаря тем вот углубленным молитвам и откровениям, которые совершали великие подвижники, не стяжатели. Ну, простите, Серафим Саровский, всеми любимый наш. Он тоже был углубленным молитвенником, готовящим себя к служению людям, чтобы нести любовь им. И они ее получали после долгих лет его подготовки к этому. Он ничего не имел, но любовь была громадная. Иосиф Волоцкий, конечно, это человек на переломе русской истории, но он был и государственником очень серьезным. Поэтому, конечно, его роль, его влияние на церковную жизнь, государственную жизнь, это тот самый симфонизм или то самое соработничество, которое дает гармонию церковного служения. Ты можешь не принимать, но пытаться понять, пытаться оценить твою роль. Сергий Радонежский преподобный благословлял Дмитрия Донского. Митрополит Иннокентий Московский благословлял Александра II на разгром Османской империи в 1877 году. Это все государственники-молитвенники. И фактически, конечно, тогда, когда нужно было повлиять на жизнь нашей страны, даже те люди, которые, казалось бы, у которых ничего нет, кроме молитвы и узкой кели, вот, они участвовали в переломных событиях, скажем, становления нашего государства. И слава Богу, что сегодня вот тот самый византийский символ двух глав, вот. Это то, что принесет реально победу и плоды и нашей веры, и светской жизни. Это гармония. Вот Иосиф Волоцкий жил с таким пониманием. И когда была засуха, когда сотни тысяч людей просто умирали от голода, монастырь стяжателей, который там из монахов создал первые колхозы, просто сохранил жизни тысячам людей. Говорят, там им много не нужно. У них была одна кружка, одна вилка. Но люди-то живы остались. Да. Вот ради с таким пониманием.
Мы вас в начале программы представляли еще как члена правления Союза друзей Болгарии. Я хочу вас тоже кратко, ну, по необходимости кратко об этом спросить. А вот эта дружба России, Болгарии, русских и болгар, на чем зиждется? На том ли, что две страны в прошлом советского блока, на том, что общая кириллица? Или все-таки роль православия здесь преобладает?
Это, наверное, продолжение того, что я только что сказал. Дело все в том, что я служу в храме преподобного Иосифа Волоцкого, в честь которого крестили генерал-фельдмаршал Иосиф Владимирович Гурко, который именно в Болгарии сломил хребет Османской империи. Это длинная история. Начинал он с 8-тысячного отряда, а закончил 80-тысячной армией. И в Сан-Стефано они с Михаилом Ильичем Скобелевым готовились взять Константинополь. Александр II не разрешил, император наш. Вот. И таким вот образом Гурко не реализовала ту главную идею, ради которой вообще, в принципе, помимо освобождения братьев-славян, помимо многого и многого, он был возмущен, уехал в Сахарово, там, где я сегодня служу. То есть к себе на малую родину. Но фактически та дружба, которая была основана на наконец-то победоносной войне русско-турецкой, последней на то время, их же много было, 11, по-моему.
Мы говорим о войне 76-78
годов, да? 1877-1878 годов. Тем не менее, был сломлен хребет Османской империи, десятки государств приобрели независимость, но самое главное, и это мой главный, наверное, сегодня, ну, аргумент в плане недружественной страны, хотя я бываю в посольстве, меня не обходит вниманием и посол Болгарии, в России, Атанас Крыстин, мы, вот, есть у нас общие точки соприкосновения, но, тем не менее, 270 тысяч русских воинов осталось лежать на болгарской земле. Это почти в каждом городе памятники, почти в каждом городе места просто пропитанные кровью наших солдат. И плюс Гурко — это создатель болгарской армии вообще, если как таковой. И фактически, конечно, сегодня уже по прошествии вот этих лет, слава Богу, что у нас хватило сил найти его оскверненные останки. Они были просто выброшены в мелиоративную канаву. Вот мы их 10 лет искали. Мы их перезахоронили в 2011 году. В 2008 году был создан музей на базе храма. Он там был до революции, именно фельдмаршала, его семьи, вот, который занял 4-е место из 150 новых проектов в России сегодня. Буквально несколько лет назад был установлен прекрасный памятник, гранитный, бюст бронзовый, фельдмаршалу Гурко, единственный на российской земле. Могу сказать, что в Болгарии около, по-моему, 159 улиц только в честь фельдмаршала Гурко. Одна из центральных улиц Софии. Не так давно был установлен бюст тоже в центре Софии фельдмаршала Гурко. И фактически, конечно, вот то и тем, чем жила Россия и Болгария в те годы, сегодня вот того потенциала хватает для того, чтобы сегодня не потерять совсем нити наших взаимоотношений, которые, казалось бы, уже были утеряны. Я могу сказать, за пять последних лет не было ни одного посольского приема. И вот буквально в этом году отношения потеплели, я был приглашен тоже. Вот, ну, из батюшки я был, наверное, один. Вот, на очень много послов было. Слава Богу, отношения наши все-таки улучшаются сегодня. Ну, а фактически, конечно, сам народ болгарский, он очень дружелюбный. Он очень гостеприимный. И забыть о том и о Гурко, о котором я сейчас рассказываю, ну, это просто невозможно. Угу. Потому что это не просто победа. Христианство. Христианство. Это опять-таки победа на мировой любви, наверное, так бы я сказал. Потому что можно это политизировать, конечно, искать какие-то выгоды для нашей страны, для какой-то другой, но на самом деле это... И поэтому даже вот эти жертвы, которые были принесены нашей стране, они вспоминаются с благодатью, потому что эти жертвы во имя любви, ну, ко всем славянам, скажем так вот.
Ну что ж, давайте мы под занавес нашего разговора вас попросим спеть, но на этот раз вживую.
Я с радостью. Ну, потому что, наверное, особо сейчас переживаю новое произведение, мою новую песню. Вышел мой новый альбом который с радостью можно послушать в интернет-ресурсах. А я сейчас пою одну из своих последних песен, которая написана, слава богу, я очень давно хотел, но как-то не получалось, на стихи нашего Тверского великого поэта Андрея Дмитриевича Дементьева. Вот, очень давно не было песен на его стихи, и более того, я выбирал для себя, как священнослужителя, как я сказал, чтобы пастырство мое сохранялось, как бы вот так вот. Вот потому что многие стихи, конечно, особенно последние сборники, были посвящены его любимой супруге Анне Давыдовне Дементьевой. Вот, и я нашел для себя маленькое окошечко такое вот, где... Ну, наверное, воплотился мой талант, но не мне об этом судить. Называется «Бессонница».
Ну что ж, спасибо огромное, протоиерей Геннадий Ульянич, настоятель храма преподобного Иосифа Волоцкого в Твери, кандидат филологических наук, член областного объединения композиторов, член Всероссийского музыкального общества и член правления Союза друзей Болгарии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо еще раз. До свидания.
Всего хорошего.
Благодарю за внимание. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
От обид не пишется, от забот не спится. Где-то лист колышется, пролетела птица. А рассвет займется, может, все изменится. В душу свет прольется, ночь моя развеется. В душу свет прольется, ночь моя развеется. Из открытых окон полночь льется в комнату, в небе белый кокон тянет нити к омуту, а рассвет займется, может, все изменится, в душу свет прольет. Развеется. Ночь моя развеется, искупаюсь в омуте, где кувшинки плавают. Может, что-то вспомнится, что как старь обрадует. А рассвет займется, может, все изменится. В душу свет прольется, ночь моя развеется. А рассвет займется, может, все изменится, в душу свет прольется, ночь моя развеется, ночь моя развеется.
Светлый вечер. На радио «Вера».